И не имея возможности передать его на словах, она вылила его в своем смехе. «Какая я смешная!» — сказала она. «Хохочу и сама не знаю, чего хохочу. Граф, смейтесь!» «Горько!» — крикнул Калинин. Урбенин кашлянул и поглядел вопросительно на Олю. «Ну?» — спросила она, на секунду нахмурив брови. «Кричац, горько!» — ухмыльнулся Урбенин, поднимаясь и вытирая салфеткой губы. Ольга поднялась и дала ему поцеловать себя в неподвижные губы. Поцелуй этот был холоден, но еще более он поджег костер, тлевший в моей груди и готовый каждую минуту вспыхнуть пламенем. Я отвернулся и, стиснув губы, стал ждать конца обеда. Конец этот наступил, к счастью, скоро, иначе бы я не выдержал. «Поди сюда», — сказал я грубо, подходя после обеда к графу. Граф с удивлением поглядел на меня и последовал за мной в пустую комнату, куда я повел его. «Что тебе нужно, дружочек?» — спросил он, расстегивая жилетку и отрыгнув. «Выбирай кого-нибудь из двух», — сказал я, едва держась на ногах от охватившего меня гнева. «Или я, или Пшеходский. Если ты не обещаешь мне, что через час этот подлец оставит твою деревню, я к тебе более не ногой. Даю тебе на ответ полминуты». Граф выронил изо рта сигару и расставил руки. «Что с тобой, Сережа?» — спросил он, делая большие глаза. «На тебе лица нет?» «Без лишних слов, пожалуйста. Я не выношу шпиона, негодяя, подлеца и друга твоего Пшеходского. И во имя наших хороших с тобой отношений требую, чтобы его не было здесь сейчас же». «Но что он тебе сделал?» — встревожился граф. «За что ты на него так нападаешь? Я тебя спрашиваю, я или он?» «Но, голубчик, ты ставишь меня в ужасно щекотливое положение. Постой, у тебя на фраке перышко. Ты требуешь от меня невозможного». «Прощай», — сказал я. «Я с тобой больше не знаком». И, круто повернувшись, я пошел в переднюю, оделся и быстро вышел. Проходя через сад в людскую кухню, где я хотел приказать запрячь мне лошадь, я был остановлен встречей. Навстречу мне с маленькой чашечкой кофе шла Надя Калинина. Она тоже была на свадьбе Урбенина, но какой-то неясный страх заставлял меня избегать с ней разговора. И за весь день я ни разу не подошел к ней и не сказал с нею ни одного слова. «Сергей Петрович», — сказала она неестественно низким голосом, когда я прошел мимо нее и слегка приподнял шляпу. «Постойте!» «Что прикажете?» — спросил я, подходя к ней. «Приказывать мне нечего, да вы и не лакей», — сказала она, глядя мне в упор в лицо и страшно бледнее. «Вы куда-то спешите, но если вам не к спеху, можно задержать вас на минуту». «Конечно. Я не знаю даже, зачем вы спрашиваете». «В таком случае сядемте». «Вы, Сергей Петрович», — продолжала она, когда мы сели, «сегодня вы все время старались не замечать меня, обходили, словно боялись встретиться. А как нарочно сегодня-то, я и порешила поговорить с вами. Я горда и самолюбива, не умею навязываться встречей. Но раз в жизни можно пожертвовать гордостью. О чем вы это?» «Я порешила сегодня спросить вас. Вопрос унизительный, тяжелый для меня. Не знаю, как и перенесу. Вы отвечаете, не глядя на меня. Неужели вам не жаль меня, Сергей Петрович?» Надя поглядела на меня и слабо покачала головой. Лицо ее еще более побледнело, верхняя губа задрожала и покривилась.